продолжаем находиться в режиме самоизоляции, но не прекращаем свою работу. Непристойное предложение Владимира Путина. Пропускной режим Сергея Собянина. Светлый праздник Пасха в церкви и дома. Главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 16-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Путин обещает 12 300 рублей на человека.
Покажите, как мы должны на это выжить. Да? При этом их тоже не дают.
Ходынка Собянина в московском метро.
За все время, что я ходил на работу, я не контактировал с таким количеством людей, как сегодня утром.
Пасха в режиме самоизоляции.
Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись.
Я хочу представить нашего гостя Максима Покровского, основателя и ведущего фронтмена группы «Ногу свело». Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам первый вопрос такой. Почему вы выбрали местом проживания город Нью-Йорк, а не, к примеру, Лондон, Париж, Берлин, ближе к дому и такие же интернациональные города?
Чуть менее интернациональные города, потому что выходцам из нашей страны, ну, наверное, проще обосноваться в Нью-Йорке. Это, во-первых. Во-вторых, он самый интернациональный с точки зрения все-таки музыки и того смешения культур и так далее. Вот, поэтому расстоянием пришлось постараться пренебречь.
Итак, Максим, мы начинаем нашу программу. Первый репортаж посвящен светлому празднику Пасхи. Давайте мы посмотрим то, что приготовила наша коллега, и будем дальше обсуждать эти основные темы.
Церковь призывает сегодня до жертв в наших семьях принять на себя обязательства строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями в России. Поэтому я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов.
Нечего переживать, собственно, не о чем переживать. Надо переживать как-то о другом, что не надо себя от Бога отлучать. Мы так либо иначе умрем.
Отношение к развивающейся эпидемии коронавируса в Русской Православной Церкви до боли напоминает ситуацию в России светской. Патриарх Кирилл вслед за президентом Владимиром Путиным не дал никаких четких указаний, как вести себя в новой реальности. Да, глава РПЦ призвал верующих в Страстную неделю на Пасху молиться дома, а его викарий, то есть помощник и один из первых лиц в иерархии РПЦ, митрополит Воскресенский Дионисий, обязал московских священников и вовсе закрыть храмы и проводить службы без прихожан. Однако призыв патриарха Кирилла, как мы видели, даже в церковной среде восприняли по-разному.
Сегодня, Великую Субботу, верующие по традиции с раннего утра должны были идти в храмы, чтобы освящать куличи и пасхальные яйца. Но храмы закрыты, а около некоторых из них даже дежурит полиция.
Настоятель храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине, отец Александр Борисов, убежден, что сейчас верующие должны подчиниться и сложившейся ситуации, и воле патриарха.
У всех по-разному понимание очень многих вещей. Ну, в том числе, казалось бы, такой простой, ясной вещи, что когда есть эпидемия, то надо все-таки остерегаться и не искушать Господа.
Отец Александр добавляет, что среди его прихожан никто не возмущался решению закрыть храм, потому что люди доверяют и своему священнику, и патриарху. Сейчас все службы из храма святых Косьмы и Дамиана в Шубине транслируются онлайн. И отец Александр признает, недостатка в зрителях нет. Религиовед Сергей Чепнин считает, что сложившийся кризис вытекает из довольно непоследовательной позиции руководства церкви в самом начале эпидемии, когда сначала патриарх Кирилл пытался бороться против закрытия храмов и только спустя какое-то время начал призывать мирян воздержаться от посещения церкви.
Это ведь поразительная история, когда, в общем, с точки зрения просто здравого смысла, понимания общественного блага, общественной безопасности, казалось бы, можно было с первого раза услышать эти призывы и остаться дома. список нет. Как бы, вот люди идут в храмы, потому что я хочу, потому что я так привык, потому что мне там хорошо.
Чепнин отмечает, что, как и Путин, патриарх Кирилл фактически самоустранился от принятия решений.
Система управления в церкви, система принятия решений, логика принятия решений, она во многом копирует то, что происходит в государстве. Если президент передал регионам право принимать решения, патриарх фактически поступил точно так же. Он передал правящим архиереям, митрополии право принимать те или иные решения.
В результате такая непоследовательность привела еще к тому, что среди самих священников, а также монахов, уже оказалось очень много заболевших новой коронавирусной инфекцией. Чепнин приводит цифры, что только в Москве 18 больных священников. По околоцерковным телеграм-каналам идет информация, что подтвержденные случаи коронавируса есть даже среди приближенных патриарха, хотя официально об этом, конечно же, не сообщается.
Храм Христа Спасителя – главный храм Русской Православной Церкви. Традиционно пасхальную службу, которую совершает лично патриарх Московский Сия Руси Кирилл, посещают первые лица страны и города. Уже известно, что патриарх совершит праздничное богослужение здесь и в этом году. Оно начнется буквально через несколько часов.
Однако, будут ли на пасхальной службе присутствовать кто-либо из прихожан, и тем более из первых лиц страны, пока не сообщается. Среди верующих тоже нет однозначной позиции, стоило ли руководству РПЦ строго закрывать храмы. В прошлой неделе, когда православные отмечали вербное воскресенье, церкви были полны людей. Это вызвало критику в социальных сетях, что, с одной стороны, все ужесточения карантина списывают на любителей шашлыков, но с другой, власти словно закрывают глаза на верующих. Фигурант московского дела Алексей Минеило сам служил алтарником в храме Святой Татьяны при МГУ. Он считает, что сейчас мы наблюдаем очень важный момент в эволюции христианства, когда верующие словно переизобретают свою церковную жизнь без походов в храм.
Для себя принял решение, что я не буду ходить, потому что я могу выступить разносчиком заразы. То есть у меня там невысок шанс, что я умру от ковида, просто в силу того, что у меня такая возрастная категория, в которой не очень высокая смертность. Ожиданий каких-то церковного руководства позитивных у меня, честно говоря, давно уже нет. В этом смысле, как бы, я и не ожидал, что они будут здраво себя вести.
Согласен с такой позицией и Дмитрий Царионов, больше известный как НТЛ. Бывший радикал в вопросах веры и религии, Дмитрий считает, что сейчас важнее здоровье и безопасность верующих, чем личное присутствие их на пасхальной службе.
Мы не имеем права идти к Богу по трупам наших ближних. В этом нет любви, в этом нет христианства, нет и быть не может. Пасха не локализована в каком-то пространстве. Она везде, она в каждом атоме мироздания.
Эпидемия COVID-19 в очередной раз продемонстрировала разделенность российского общества и Русской Православной Церкви. И хотя верующие церковь – это тоже часть общества, в этом кризисе РПЦ до сих пор демонстрирует, что ее собственные традиции куда важнее интересов общества. Они заключаются в том, чтобы как можно скорее и как можно с меньшим количеством жертв справиться с болезнью.
Максим, вы посмотрели сюжет, естественно, напрашивается вопрос, будут ли у вас завтра на столе куличи?
У нас завтра на столе не будет куличей, потому что просто мы их не успеваем испечь сами. Разумеется, в магазин за куличами мы не идем, потому что в ближайших магазинах куличей нет, а в неближайший магазин мы не пойдем.
А как вы проводите время в режиме самоизоляции? Это творчество, это книги, фильмы? Вот можете немножко рассказать об этом?
Нам несказанно повезло, потому что то, где вы меня сейчас видите, это наша домашняя студия, которая была запущена в эксплуатацию, если можно так сказать. Но это немножко громко звучит. Тем не менее, буквально за несколько недель до того, как наступил карантин, поэтому нам действительно повезло, и мы практически занимаемся всем тем, чем мы занимаемся всегда. То есть, ну, по крайней мере, одной половиной. То есть моя жизнь последние несколько лет состояла из работы в студии либо подготовки к ней, и полетов, перелетов, собственно, по всему земному шару. Ну, не по всему, а по его части. Вот второе, это перелеты, разумеется, прекратились по понятным причине, а первое, вот оно осталось.
Скажите, правильно я понял, что вы рады, что именно в эти трагические или драматические дни вы оказались именно в Нью-Йорке, а не в Москве?
Я не могу быть... Ну, во-первых, слово «радость» здесь в принципе. Я понимаю, что мы люди разумные, и мы употребляем слово «радость» достаточно разумно. Вот. Как таковой радости не может быть от того, что происходит в принципе. Вот. Но потом мне и в этом смысле повезло, потому что мы недавно выпустили свой последний альбом, отыграли две замечательные презентации в Питере и Москве, и я вернулся в Нью-Йорк просто к своей семье. Вот. В данном случае, конечно, мне повезло, но у этого везения есть какие-то определенные причины. Это не только судьба в это вмешалась. Мы, в общем-то, планировали наше время. Мы не планировали карантин. Вот. Но так получилось, что когда, в общем, мы сделали все, что нам нужно сделать, я просто вернулся сюда, к себе, домой, в семью, на базу, в студию, в творческую мастерскую, куда угодно. В этом есть, конечно, большое везение.
Скажите, а как вам реакция нью-йоркцев на эту беду? Чем отличается реакция американцев от реакции россиян?
Если она какие-то... отличается.
Отличается?
Да. Да, она отличается весьма сильно. Все дело в том, что я ни из чего не знаю окончательно, что происходит в России. Вот. Несмотря на то, что мы следим за новостями, мы следим за новостями из официальных источников, мы следим за новостями из альтернативных источников, мы следим за новостями, прости господи, с передовой, потому что моя тетя работает врачом скорой помощи. Вот. Все равно полной и окончательной картины, конечно, быть не может пока. То есть она может быть, но ее нет. Вот. Я не могу сказать, что я прям расписываюсь так всеми руками, что у меня есть окончательная и абсолютно объективная картина того, что происходит в штате Нью-Йорк, в городе Нью-Йорк, в США. Но потому, как подается информация, потому как подается не только информация, а как подаются рекомендации, просьбы и, собственно, ну, издаются какие-то указы здесь и в штате, и в городе, у меня больше ясности, больше понимания того, что происходит. Вот, и это сверху. А снизу, в виде людей и в виде то, что происходит конкретно совершенно на улицах, я могу сказать, что здесь люди уравновешены, здесь люди весьма спокойны. По крайней мере, та часть Бруклина, в которой я обитаю, и поскольку, в общем, мне не положено далеко ездить, можно, но не рекомендуется, я делаю все, что можно, и не делаю все, что не рекомендуется. Вот. Ну, я повторяю, здесь спокойно, и здесь очень как-то так вот над всем, над этим прекрасно вот, превалирует чувство ощущений, понимание и уверенность того, что о тебе заботятся, что о тебе думают, и все, что делают, это может быть с какими-то шероховатостями, с проблемами, не без них, стопудов, не без них, но о тебе думают. И это очень важно. И я это просто знаю, я это вижу, я это ощущаю, это в воздухе есть, то, что обо мне думают.
Прежде чем я вам задам следующий вопрос, я хочу, чтобы мы посмотрели другой репортаж о режиме самоизоляции в Москве и в России, чтобы вы могли как раз сравнить, как это происходит в Нью-Йорке и как это происходит у вас на исторической родине. В Москве вслед за рядом других регионов России власти ввели пропускной режим, который анонсировали в конце прошлой недели. Первые же проверки комом. Соцсети заполонили видео с огромными очередями на вход в метро. За нарушение самоизоляции москвичей уже оштрафовали на 54 миллиона рублей. При этом, судя по всему, ни граждане, ни сами полицейские до конца не поняли, что можно, а что нельзя в режиме повышенной готовности к пандемии коронавируса. Итоги первой недели с QR-кодами подведет Иван Воронин.
Просим оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Этот дрон с активной гражданской позицией патрулирует улицы Уфы по просьбе властей. Его заявления все же носят рекомендательный характер. За соблюдением режима самоизоляции следят сотрудники правоохранительных органов. С начала апреля в Башкирии введен пропускной режим. В понедельник его ужесточат. Выехать в город, например, можно будет лишь два раза в неделю. Число продолжающих работать предприятий сократят, а путь до работы не должен будет превышать 90 минут. Первый день работы пропускной системы в Москве люди едва ли уложились бы в такой лимит. За 2,5 недели самоизоляции Москва настолько очистилась, что в метро вернулись пробки. Пока на входе. Власти выделили 2 дня на оформление цифровых пропусков. Первые сутки зарегистрировались более 3 миллионов горожан. С 15 апреля пропуска обязательны для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Их и проверяли сотрудники полиции. В плотной очереди, без каких-либо шансов на социальную дистанцию в 1.5 метра, люди проводили в среднем по 40 минут.
Я вот в метро утром захожу, ну, на вагон,
там, ну, человек 7 может в вагоне. Ну, то есть вполне безопасно, малолюдно, люди держат дистанцию друг от друга. Ну, а сегодня как бы это такой цирк, что, ну, ни о какой дистанции речи не шло, и получается так, что эти пропуска всего, ну, по крайней мере, сегодня, они только усугубили ситуацию, потому что за все время, что я ходил на работу, я не контактировал с таким количеством людей, как сегодня утром.
Парализовала и въезд в Москву из области. С полуночи 15 апреля сотрудники дорожно-постовой службы также проверяли документы и интересовались целью поездки. В основном у водителей машин с иногородними номерами. Дорогу перекрывали, оставляя свободной для проезда одну полосу. Пробки рассосались к обеду, когда мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере обвинил в скоплении людей городскую полицию, но договорился с главой ГУВД о реорганизации проверок. Они касаются не только транспорта. В Москве по-прежнему не стоит выходить из дома, кроме как на работу, в магазин, аптеку, к мусорному баку, по медицинскому необходимости и для выгула домашних животных.
Знакомьтесь, Яксик. Сегодня он мой легальный способ выйти из дома. Правда, в его распоряжении только 100 метров от дверей. Справишься?
Да, мелкокалиберный пес не особо нуждается в прогулках. Но как быть владельцем собак покрупнее? Парки и скверы для прогулок закрыты. А спор властей с собачниками продолжается и после нашумевшей истории о том, как москвич Иисус гулял с Платоном на Патриарших и встретил там патруль. Москвичку Светлану сотрудники правоохранительных органов застали в 500 метрах от своего дома. Наряд вызвала бдительная соседка по району, мол, нечего нарушать режим под чужими окнами. Полицейские сфотографировали нарушительницу, зафиксировали расстояние от дома скриншотом Яндекс.Карт и рекомендовали проехать в отделение. Составить протокол на месте возможности не было. Светлана призналась, что самоизоляцию соблюдает, но не знала о 100-метровом ограничении. А собака на такой дистанции не выгуляется.
100 метров для собаки – это ничто. И, собственно, люди ходят с собакой нагулять не для того, чтобы пройтись. Для того, чтобы обеспечить своей собаке должный уход. Когда ты встречаешь полицейского, если он там в маске и в перчатках – окей. Ну, в конце концов, он выполняет свою работу. Но если это полицейский, сажает себя в машину с еще двумя полицейскими, вы едете вместе, четверо человек, непонятно, кто с кем общался, кто болен из вас, кто здоров, в одной и той же машине, в которой неизвестно, кого до меня возили, и неизвестно, с кем общались люди, которые со мной едут. Мне кажется, ситуация достаточно опасная, но даже в чем-то опаснее, чем поход в магазин.
Задержания в тихих московских дворах продолжались. На Гатинском районе семейная пара нарушала самоизоляцию, когда полицейские застали их с коляской у подъезда. При проверке документов всплыла подмосковная регистрация.
Что вы делаете? Мы просто около дома стояли!
Автор видео Алена Гизатулина в публикации в Инстаграме сообщила, что прогулки с ребенком в 100 метрах от дома одобрил участковый. В сети сейчас десятки подобных видео с грубыми задержаниями, а на протоколы за прописку не по месту пребывания пожаловались и в других районах. Хотя в указе мэра нет ни слова об изоляции именно по месту регистрации. Это подтвердил и автор московского закона о штрафах, депутат городской думы Кирилл Щитов. По его словам, при походе из дома стоит брать с собой паспорт, копию договора аренды или расписку от собственников, если жилье не совпадает с пропиской. Но и вообще без нее можно было получить претензии. 13 апреля протокол выписали бездомному, заявив, что ему нужно арендовать жилье и изолироваться.
Что, это вот невозможно было предугадать? Все вот эти вот истории бесконечные, которые мы сейчас видим, которые, прямо скажем, не подогревают теплых чувств к сотрудникам полиции, это вот от чего происходит? Да потому что они сами не понимают. Им сказали, ребята, вам надо сделать вот столько-то вот протоколов. Они и делают. При этом они точно так же, как и мы, простые граждане, не понимают, чего можно, чего нельзя.
Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов выступал против законопроекта о штрафах. Он счел формулировки размытыми, а сам текст документа сырым. С введением пропускной системы в столице вырос индекс самоизоляции компании Яндекс, сильно превысив средний балл по стране. То есть людей на улицах стало меньше. Тем не менее, сумма штрафов за несоблюдение режима к пятнице превысила 54 миллиона рублей. Составлено более 13,5 тысяч протоколов. Тогда же, 17 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-1» заявил, что допускает ужесточение пропускного режима в случае роста числа нарушений со стороны граждан и предприятий.
Выход из дома разрешен только в случае острой необходимости.
Я хочу еще добавить к тому, что происходит сейчас в Москве. С 22 апреля режим будет ужесточаться. Самоизоляции в метро и в общественном транспорте надо будет расплачиваться только картами «Тройка» специальной, которая фиксирует люди, то, как где передвигаются и где проходят в общественном транспорте люди. Также номера автомобилей будут фиксироваться камерами и выписываться штрафы, естественно. Скажите, вот завтра большой светлый праздник Пасхи. Естественно, наверняка часть народа пойдет в церковь. Там сейчас уже стоят наряды полиции. Мы только завтра можем увидеть, будут пропускать людей или не будут пропускать, или будут пропускать малыми группами. На ваш взгляд, как в этой ситуации должна действовать власть?
Я очень не хочу, с одной стороны, с другой стороны, не вижу никакого другого способа повести себя и сказать сейчас что-то, отличающееся от того, как ведут себя власти, например, штата Нью-Йорк. Первое, это то, о чем много говорилось в ваших репортажах, это то, чего не хватает российской действительности, это последовательность. То есть, разумеется, когда гражданам сначала говорили, что практически никакой угрозы нет, и когда мы все знаем, или не все, а те, кому нужно, и те, кому интересно, знаем о том, что существует мнение официальных и официально назначенных, в частности, там какого-то врача назначили на должность руководителя информационного центра, связанного с коронавирусом или что-то такое, когда он говорил, и этому есть подтверждающие видеокадры, что личная или какая-то такая персональная, индивидуальная вероятность, я не помню этого слова, равняется нулю.
Он сказал, что через месяц эта болезнь исчезнет. Ну, если грубо.
Да. Да. То есть просто людям, смотрите, мы живем в век, вот я про себя говорю. Я говорю, потому что я это чувствую и испытываю. Сейчас появилась новая пытка в этом мире. Это информационная пытка. Я не знаю, куда деваться от информации. Надо учиться ее откладывать, фильтровать, пропускать через себя. Люди получают очень много информации. И людям надо повторять важные вещи. Повторять их надо миллионы раз. Я это знал всегда, и я сейчас вижу этому подтверждение, опять же, по официальному, любое телевидение, неважно, оно коммерческое, кстати, я немножко запутался в словах. По американскому телевидению людям говорят одно и то же. Одно и то же говорят миллионы раз. Людей просят дистанцироваться. Здесь есть четкое словосочетание social distancing. Я его слышу по телевизору миллионы раз a day. Понимаете? Поэтому всем людям нужно повторять. Но когда россиянам сначала сказали одно, потом сказали другое, вот это, конечно, большая проблема. Поэтому я понимаю так, что, во-первых, я не знаю, как в последние часы перед Пасхой можно стать последовательным. Опять же, возвращаясь к тому, что я могу сказать, я вижу, как здесь в средствах массовой информации с большим уважением ко всем верующим говорят. Мы знаем, тем более здесь, в Нью-Йорке, где огромное количество конфессий. И Пасха-то была, одна была в ту субботу, другая в эту и так далее. Вот, и она тут не одна. Вот, а все говорится одно и то же. Мы уважаем, мы вместе с вами. Мы знаем, как, сколько для... мы разные. Всегда здесь говорится о том, мы разные. У нас разные национальности, языковые происхождения, цвета кожи, вероисповедания. Пожалуйста. Позаботьтесь о себе, позаботьтесь о ближних, останьтесь дома. Я не понимаю, как сейчас это сказать россиянам, которым администрация церкви говорила совершенно другое. Если один человек сейчас, услышав нас, воздержится от того, чтобы пойти в церковь и отдаст дань своей любви Господу Богу дома и скажет много добрых слов своим ближним, проведет, взявшись за руки и помолившись за праздничным столом это время дома, то, значит, мы сейчас с вами не зря говорим. Вот так, я так.
Максим, еще один вопрос, касаясь режима самоизоляции. Смотрите, почти 60 миллионов штрафов. Но это ближе к миллиону долларов, если перевести на американскую валюту. И полицейские используют насилие, чтобы людей доставлять в полицейские участки, выписывать штрафы. Есть ли в Нью-Йорке подобные примеры? И что такое режим самоизоляции в Нью-Йорке?
Вот тут есть одна проблема. Я не являюсь стопроцентным знатоком, и поэтому говорить, а раз не знаток, значит дилетант, говорить с таким, как я, пожалуйста, отнеситесь к моим словам творчески.
Но у вас есть страх, когда вы выходите на улицу, что...
Все отвечу, все сейчас, вот прямо вам сейчас говорю. Значит, у нас есть другое словосочетание, оно, это самоизоляция, это shelter in place, когда ты остаешься в своем убежище дома. Его здесь нет. Несколько недель назад был спор, губернатор был за, а мэр против, или наоборот. Я имею в виду штаты Нью-Йорк, город Нью-Йорк. В итоге этого нет. Поэтому, во-первых, я могу легально выйти на улицу. Если на мне есть маска, или у меня, например, с собой есть маска, вот, я вижу полицейских, я их абсолютно не боюсь. Они мне ничего не сделают, кроме как позаботиться обо мне. Вот. Поэтому за что меня оштрафовать? Вот. Поэтому это отдельный разговор, то есть отдельный разговор о том, как в данном случае, я имею в виду российскую полицию, как представители власти, как они относятся к народу, это, ну... Я не хочу валить все в одну кучу, я ко всем с уважением, но тем не менее, это, конечно, непонятная история. Люди не знают, за что их штрафуют. В стране не введено чрезвычайное положение, а значит, не введен ни комендантский час. Я сейчас не трогаю комендантский час, это другое. Я имею в виду, что люди легально могут передвигаться по улицам. Если люди не могут передвигаться легально по улицам, нужно, во-первых, чтобы один нормативный акт соответствовал другому. Это во-первых. И во-вторых, что, на мой взгляд, еще более важно, а важно заранее, последовательно и тысячу раз говорить одно и то же, подготавливать людей и подготовленных людей уже начинать или не начинать штрафовать, я уже об этом даже боюсь говорить. Но только не сейчас, не в этой ситуации. У людей нет денег. В Америке людям раздали деньги. Просто взяли и дали деньги. Получите, люди, деньги. В России людей штрафуют.
Скажите, естественно, вы занимаетесь музыкой в Нью-Йорке. Когда вы сидите в своем нью-йоркском подвале, у вас это другие ноты, нежели вы писали бы музыку в московском подвале? Другие мелодии?
Не знаю. Но, если честно, то я бы не был таким радикальным, потому что это все-таки один мир, и я много сил и эмоций и времени положил на то, чтобы весь мир стал для меня одним миром. Я все-таки его не разделяю на то и это. Вот. И в Москве я чаще, чем все думают. Вот. Ну, только не сейчас, конечно. Вот. Немножко другие. Немножко. Но думаю, что для меня было очень важным найти себя как часть мира, как часть общего мира. Поэтому эти ноты другие не потому, что я нахожусь здесь или там, а потому что я построил для себя тот мир, который мне хотелось обнять, я его обнял, и вот так вот я его несу с собой.
Если уточнить этот вопрос, вы пишете музыку, чтобы попытаться расширить количество вашей аудитории за счет американцев, или это не имеет значения? Пишите то, что, ну, то, о чем думаете, то, что чувствуете.
Я не могу ответить на вопрос однозначно, попробую двузначно, то есть двумя пунктами. Вообще моя задача, моя цель жизни – написать такую музыку, которая бы не зависела от места и от языка. Вот. И в той или иной, в тот или иной период времени я делаю это больше или меньше. Вот. Второй пункт такой. Сейчас я конкретно нахожусь в полном творческом полете, я создаю песню за песней. Вот, они все какие-то, с одной стороны, независящие, то есть у них нет слова коронавирус, это сто пудов. Самое интересное, что песню, которую я собираюсь выпустить, мы собираемся выпустить в ближайшее время, она написана, и основные слова ее написаны до того, как случилась вот сверхвспышка и начался карантин, но тем не менее она очень соответствует тому, что происходит, на мой взгляд, она называется «Золотое время», как это ни странно. Вот, не спрашивайте меня, почему. Хотя я могу быстро ответить, почему. Потому что мы выбирать можем все. Не всегда это получается, но влиять можем на все. На то, с кем мы живем, как мы живем, на то, где мы живем. Только мы не выбираем, когда мы живем. И вот мы сейчас находимся в том времени, которое мы должны принять. И почему я написал такую песню? Потому что я здесь, потому что я везде, потому что сейчас такая ситуация. Я этого не знаю и не хочу знать.
Максим, спасибо вам большое. Моим гостем был руководитель и основатель группы «Ноги свело» Максим Покровский. А у нас есть лента новостей, и мы бы хотели бы рассказать и о других событиях, которые происходят в нашей стране, в России и за ее пределами. Долгожданное предложение бизнесу от Владимира Путина. Европа частично уходит с режима самоизоляции. Путин переносит парад победы на неопределенный срок. Угрожающая безработица в США.
парада по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади не будет. Из-за коронавируса его решено перенести на более поздний срок.
Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно.
В этом году российские власти запланировали масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В нем должны были принять участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. Новую дату проведения парада президент пока не назвал. Власти некоторых европейских стран на этой неделе начали смягчать карантинные меры. В первую очередь, чтобы вернуть к жизни экономику. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что уже со следующей недели возобновят работу магазины, автосалоны, музеи, библиотеки, зоопарки и ботанические сады. Школы откроются с 4 мая. Учителя уже готовят классы и переставляют парты так, чтобы ученики сидели минимум в 1.5 метрах друг от друга. Германия не единственная, кто снимает ограничения. В Дании на этой неделе школы уже открыли, а в Австрии начали работать сотни магазинов. При этом число заразившихся в странах Европы за последние 10 дней удвоилось и достигло почти миллиона. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что быстрого возврата к нормальной жизни после пандемии не будет. Миллион алых роз и не только каждый день отправляют на свалку. Продаж нет, и цветы приходится уничтожать. Цветоводческая отрасль – одна из наиболее пострадавших сегодня в России.
Это вот маленькая-маленькая часть того, что мы выбросили. Это наши деньги, которые взяты в кредит.
Президент России на этой неделе заявил о новых экономических мерах поддержки.
Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.
Также Путин предложил новые выплаты от государства компаниям, которые сохранят работу для большинства сотрудников, и беспроцентные кредиты на выдачу зарплат. При этом представители бизнеса говорят, что ни одна из мер поддержки, объявленная ранее президентом, до них пока так и не дошла. В Соединенных Штатах в связи с эпидемией коронавируса зафиксирован беспрецедентный рост безработицы. Только за прошлую неделю более 5 миллионов американцев обратились за получением пособия. Всего в стране за последний месяц без работы остались около 22 миллионов человек. Между тем президент США Дональд Трамп предоставил план по возрождению экономики, который называется «Открыть Америку снова». Он предполагает постепенную отмену ограничений из-за коронавируса, но ответственность за исполнение своего плана Трамп возложил на губернаторов.
Послушайте, я не хочу, чтобы карантин отменяли те штаты, которые к этому не готовы. Последнее, чего мы хотим, это чтобы Нью-Йорк сделал это слишком рано, или чтобы Нью-Джерси сделал это слишком рано. Мы хотим, чтобы они отменили карантин, когда они сами будут к этому готовы.
Трамп на этой неделе также объявил, что США прошли пик эпидемии COVID-19. Добавлю, что на пятницу, 17 апреля, Соединенные Штаты оставались на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. Их в стране более 670 тысяч.
Наш новый гость по скайпу – предприниматель из Лондона Евгений Чичваркин, один из ярких представителей среднего бизнеса. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Так меня давно еще не
называли. Ну, яркий, эпатажный, умеющий удивлять. Тут дифирамбов много, но вопрос по существу. Скажите, один мой знакомый бизнесмен из России сказал, что на растущем рынке заработать может любой. А попробуйте сделать деньги на падающем рынке. Покажи, какой ты крутой. Насколько корректен такой вопрос в данной ситуации?
На растущем рынке деньги заработать может любой. А я хочу напомнить, что на растущем рынке в нашей стране все еще было 140 миллионов человек, и давайте посчитаем, сколько из них заработали деньги, вот, и настолько это и корректно. Их проще, конечно, заработать на растущем рынке, чем на таком, но здесь есть огромное количество бизнесов, которые сейчас абсолютно расцветают, просто никак не показывая это.
Скажите, вот эта драма или трагедия, связанная с пандемией, для вас это вызов или это беда, от которой надо спасаться просто всем?
Нет, это безусловно вызов. Нам очень повезло с тем, что мы живем в Великобритании, и здесь правительство очень быстро среагировало, чтобы всех успокоить, и мы будем кредит платить, начнем его платить с октября, а мы частично где-то вообще не платим за аренду. Мы когда-то потом будем в рассрочку платить налоги. И любое количество сотрудников государство готово было взять на свои плечи немедленно. Практически даже задним числом, учитывая, что половину марта все-таки работали, они весь март предлагали уже... Ну, то есть у нас была возможность перевести их на схему, когда государство платит просто около 2500. Вот. То есть государство очень быстро среагировало. То есть мне как либертарианцу говорить это, ну, как ножом по сердцу, но надо отдать должное, что именно это государство среагировало, наверное, чуть ли не идеальным способом. Вот время покажет, кто более идеально поступил, Швеция или Великобритания.
Евгений, прежде чем приступить к следующим вопросам, по существу, а то, о чем вы сейчас сказали, я бы хотел, чтобы мы посмотрели с вами сюжет из Сибири, из Томска. И тогда я бы попросил вас провести некие параллели, что происходит здесь, в России, и что происходит у вас, где вы тоже пытаетесь спасти свой бизнес. По всей стране власти ограничили работу бизнеса и предприятий. Предприниматели остались со своими проблемами один на один. Денег на зарплаты нет, налоги лишь отсрочили, они отменили арендодателей, снижают ставки в исключительных случаях. Меры поддержки, озвученные властями, в большинстве своем оказались нерабочими. Томская область занимает 10-е место в России по количеству малых предприятий на 100 тысяч жителей. Но местные бизнесмены уверены, скоро ситуация изменится. Из-за кризиса и пандемии все они готовятся к издержкам и сокращениям. Война кафе с Яндексом, фитнес-тренировки онлайн и никакой надежды на помощь государства. Марк Подберезин о перспективах малого бизнеса в Сибири.
Самый большой спортивный клуб Томска на вынужденных каникулах. Сотрудники распущены по домам, абонементы заморожены, владелец подсчитывает убытки. За сеть своих фитнес-клубов Александр Циндешань только аренды в месяц платит 860 тысяч рублей. Предприниматель один из тех, кто выступает за срочное введение режима чрезвычайной ситуации в стране. А ведь это помогло бы просто аннулировать многие платежи. Но пока этого не произошло, приходится влезать в долги и искать деньги для сохранения компании.
Фактически у нас весь бизнес резко встал, но расходы остались. Некоторые люди вот даже, вы знаете, рады тому, что бизнес закрывается там, с каким-то... Ну вот теперь вы попробуйте там, значит, поработать своими руками. Ну не знаю, за нами стоят люди, и мы тоже работаем. Мы вносим большой вклад в жизнь нашего города.
Меры поддержки, озвученные президентом России, среди которых налоговые каникулы и льготные кредиты на зарплаты, не спасут бизнес, уверен Александр. В его кабинете множество грамот от региональных чиновников, в том числе и от тех, на которых сейчас Владимир Путин переложил ответственность за поддержку предпринимателей в период пандемии. Но у местной власти нет ни денег, ни ресурсов для спасения малых предприятий. У владельца фитнес-центра, по его словам, лишь 2000 рублей в кармане и бесконечные размышления о том, как сохранить компанию и коллектив.
И в Инстаграм все желающие могут по расписанию пройти тренировку.
По распоряжению губернатора области первым из-за коронавируса решили закрыть общепит. Как и в большинстве регионов, кафе работают лишь на вынос или доставку. Однако не все местные предприниматели смогли договориться с федеральными сервисами по доставке еды и недовольны большой комиссией за их услуги.
Почему мы терпеть не можем Яндекс? Да? То есть приходят такие прикольные ребята и говорят, вау, да, мы все доставим, мы вам предоставим всю информ-систему, мы даже прорекламируем вас. Окей, ладно, да. Дайте нам скидку в 35%, при том, что цены, которые вы поставите, у нас должны быть такими же, как у вас кафе. Вау.
Владелец кафе Александр Степанов призвал своих коллег отказаться от сотрудничества с сервисами и зовет клиентов в заведение. Говорит, компании выгоднее сделать гостям скидку на самовывоз, чем заплатить комиссию агрегатору. Есть те, кто критикует его за попытку заставить человека выйти из дома за едой в период пандемии.
Вы видели очередь, которую вы устроили в метро в Москве? Хорошо, вы видели 12 числа в воскресенье, в вербное воскресенье, толпы прихожан в храмах. Вы после этого нам хотите предъявить претензии? Сорян.
Организовать свою доставку, по словам Алексея, сложно, однако многие сейчас просто вынуждены ее сделать. Ведь власти штрафами и новыми местными законами все же заставляют людей сидеть дома. Многие пытаются перевести свой бизнес в онлайн, но компенсировать свои привычные затраты предприниматели вряд ли смогут.
Офис в центре Томска. Типичный российский малый бизнес. 50 квадратных метров. Центр дополнительного образования для детей. Но, естественно, школьников на время карантина и пандемии здесь нет. Но никто не отменял арендную плату, социальные взносы, налоги, ЖКХ, ну и, естественно, зарплату. Посчитали, кстати, всего на одного человека. Итого получаем, что в месяц обязательных расходов минимум 85 тысяч рублей. До кризиса и пандемии получали примерно 140 тысяч рублей выручки. Теперь доходы упали минимум вдвое, и денег на все это не хватает. Предприниматели работают себе в минус. И многие уже реально думают, может быть, закрыться и распродать все это.
В онлайн пришлось вернуться и тем, кто когда-то начинал свой бизнес в сети. Уникальная для Томска компания «Дейзи», которая шьет и продает одежду под собственным брендом, родилась в 2015 году. Тогда Диана Рябыкина конструировала одежду на собственной кухне в свободное от работы время и продавала ее через соцсети. Сейчас у компании 100 сотрудников, собственный цех, большой офис и 3 магазина в Томске, Новосибирске и Москве. 2 последних на время пандемии пришлось закрыть по требованию властей. Основная часть продаж вернулась в сеть, но покупатели не торопятся тратить деньги, говорит директор компании Максим Рябыкин.
В онлайне покупают охотно вещи, которые стоят 3-4 тысячи рублей. У нас средний чек от 7 и выше. Людям все равно всегда хочется прийти в магазин и вживую померить эти вещи.
Останавливать производство компания не стала. Отправлять людей в оплачиваемые отпуска, как того требовал Владимир Путин, малый бизнес не может. Денег нет. Отпускает лишь тех, кто готов не ходить на работу за свой счет. В «Дейзи» продажи упали в 2 раза. Чтобы загрузить цех работы, решили шить медицинские маски на заказ.
Меры поддержки, они несущественные. Банковские кредиты под гарантии – это очень сложный механизм. Мне кажется, в нашей стране должен быть работать всегда предприниматель. Такой принцип. Надеюсь, только на себя.
Несколько дней мы просили чиновников администрации Томской области рассказать о том, как они собираются спасать бизнес в регионе, какие меры поддержки предусмотрены. Но там отказали и сказали, что нет времени на общение с нашей съемочной группой. Сами же предприниматели говорят о том, что после пандемии коронавируса только в регионе количество малых и средних предприятий сократится на 50-80%.
Режим самоизоляции в Томской области продлен до 30 апреля. Накануне губернатор региона Сергей Жвачкин дал интервью местным государственным телеканалам. О поддержке бизнеса за 50 минут сказал немного. Главной помощью назвал то, что власти разрешили некоторым предприятиям возобновить работу. Остальным же напомнил о штрафах, которые их ждут в случае нарушения принятых ограничений.
Евгений, я не знаю, насколько вы внимательно слушали о предложениях Владимира Путина, о последних предложениях. Ну, одно из самых обсуждаемых – это опция в 12 300 рублей каждому работнику при условии, что если работник до 1 апреля сохранит 90% рабочих дней, и эти деньги получит не здесь и сейчас, а в лучшем случае через месяц. Ну, помимо этого, еще беспроцентные кредиты, которые очень сложно получить, потому что попытался их инкогнито получить Минэкономразвитие, его глава Решетников, и у него это не получилось. Вот вы следите, если ситуация, как вы можете охарактеризовать? Путин хочет убить малый и средний бизнес, или он просто равнодушен?
Путин искренне считает, что все бизнесмены воры, бандиты. Он недавно так, собственно, и сказал. Ну, потому что он сам из воровского и бандитского петербургского бизнеса, которые занимались там распродажи гуманитарной помощи и доклад Салье можете почитать, там подробно написано, чем он занимался. Вот, поэтому для него все бизнесмены, ну, априорно преступники. Ему абсолютно плевать, что будет с большинством бизнесов, ему не все равно, какое настроение в МВД и в армии. Это единственное, мне кажется, что его беспокоит. И какая цена на нефть, чтобы они дальше могли продолжать качать и продавать. А на людей ему плевать, никаких денег он никому не даст, он патологически врун. Он вообще не понимает, он уже не понимает страну, в которой он должен как бы руководить. Ему глубоко плевать на все, он сидит в своем бункере и, может быть, в сентябре оттуда выберет.
Скажите, ну вот у вас есть винный магазин «Hedonism Wine» и есть ресторан «Hyde». Скажите мне, сколько человек вы сократили или отправили в отпуска? Вот ситуация с «Hedonism Wine», там продолжают люди работать и оказала ли вам там какую-то поддержку?
Там продолжают люди работать, то есть там мы все еще платим зарплату. А государство оказало поддержку, что мы не должны сейчас заплатить эти налоги, а потом, видимо, будет какая-то рассрочка, и арендодатель тоже пошел на какие-то существенные уступки, но это как бы частная компания, это частная договоренность между нами и арендодателем. А в ресторане почти все ушли на эту схему. Там работает маленькая команда, которая крайне важных для нас людей, которые мы хотим сохранить и с которыми переоткрыться, когда это все закончится. Она занимается производством и доставкой. Ну, понятно, это осталось 5% от того бизнеса, который был. А еще мы кормим бесплатно госпиталь, который лечит от коронавируса.
Скажите, имени если Путин обещал 12 300 рублей работникам, ну, при соблюдении определенных условий, британская власть, вам дали какие-то деньги вашим работникам, чтобы они могли покупать еду, продукты, то есть какие-то деньги они им выделили или нет?
Я же говорю, есть схема, она работает с 1 марта, при которой сотрудникам платят 2500 фунтов.
Скажите, а если говорить о режиме самоизоляции, насколько вы свободно можете передвигаться по Лондону, и нет ли проблем вообще садиться за руль и ходить туда, куда вы хотите? Нет ли у вас страха, что полиция может задержать, оштрафовать и так далее?
Если это не пикник, если не полная машина поющих людей, то вряд ли мы эту машину остановим. Машин немного, но они есть. Я могу ходить в магазин, могу заниматься спортом, я могу даже, ну вот совсем недавно там мы занимались боксом, и вроде как спарринг, наверное, не очень здорово, но полицейский только подошел и порекомендовал, как правильно апперкот делать. И огромное количество людей в парках, и парки вот последние сказали, все-таки закрываться не будут. Мне кажется, нация хочет поскорее переболеть и вернуться к нормальной жизни. Просто шведский сценарий не может получиться в 9-миллионном городе, плотно живущем. Здесь они бы не справились, наверное, с этой вспышкой. С учетом того, что медицина здесь все-таки... скорая помощь здесь хорошая, а медицина в целом далека от идеала.
Скажите, никто не знает, сколько продлится эта пандемия и кто из там ученых придумает вакцину. Сколько вы рассчитываете продержаться вместе с вашим бизнесом, учитывая, что, как вы уже сказали, клиентов в Hyde резко сократились, только у вас на заказы. Каков установили для себя лимит продержаться?
Ну, мы очень рассчитываем, что мы с 1 июля, наверное, сможем открыться, как с каким-то большим расстоянием между столами и со всеми этими мерами, потому что последние данные, что именно до этого времени будет вот эта схема по зарплатам, каждый день обходится просто казне в 2,5 миллиарда, и потом они будут либо их из инфляции брать, либо обкладывать еще какими-то налогами, то есть это все, за это все потом придется платить. Всем причем. Мы до июля доживем, благодаря в том числе этой поддержке. В первую очередь благодаря этой поддержке. Наверное, мы доживем и до сентября, если потребуется. То есть, ну, первоначально у меня были более пессимистические мысли. Я думал, что это, наверное, все-таки будет до осени. Но давление и общественное давление, что люди хотят работать, люди хотят не хотят сидеть дома. Огромное количество людей просто бездельничает. кто усиленно занимается спортом, кто спивается.
Скажите, а будет ли, на ваш взгляд, передел собственности после того, как завершится эта пандемия? Естественно, многие малые и средние предприятия обанкротятся или просто исчезнут с экономической карты. И не получится ли так, что те, кто покрепче, просто возьмут почти даром или за бесплатно то, что осталось?
Ну, даром и бесплатно здесь не будет, это все-таки Великобритания, но какое-то большое количество магазинов одежды, магазинов, которые себя плохо чувствовали, ресторанов, которые себя плохо чувствовали, которые там на ладан дышали, естественно, их сметет с карты 100%. Вот, и святое место не будет долго пусто, мировая столица. Вот, очень зависит от того, как власти потом решат ситуацию с инвестициями в Великобританию. То есть, если там откроют там новые какие-то приятные виды виз, чтобы приехало там 500 000 китайцев состоятельных, так быстро заполонят, закроют эту нишу. Вот, то есть, все зависит от их мудрости. Пока, слава богу, что здесь правительство, ну вот Борис Джонсон и канцлер Риши Сунак, вот, пока, ну, наверное, я не представляю, как в этой ситуации можно сделать лучше. Ну вот.
Скажите, наверное... а вот вы много раз говорили, что вы, ну, счастливы или довольны, что живете здесь и сейчас в Лондоне, в одной из лучших городов мира и в Великобритании. Но, не знаю, проигрывали ли вы мысленно, что если бы вы оказались в Москве, будучи бизнесменом, как бы вы себя в этой ситуации чувствовали и что бы могли бы сделать?
Будучи в Москве, я не представляю, я бы, наверное... Не представляю, если бы у меня был бизнес, я бы никуда уехать не мог бы. Ну, не знаю, бился бы об стену, наверное, сейчас. Либо совершил акт агрессии в отношении сотрудников правопорядка, сел бы в тюрьму и там бы, наконец, выучил английский. Не знаю. История не имеет сослагательного наклонения. Ничего хорошего бы не было, вот 100%.
В одном из интервью вы сказали, что когда вы владели бизнесом в России, то некоторые ваши работники, имея хорошую зарплату и бонусы, все равно подворовывали. Скажите, а в Англии по-другому?
Ну, я знаю некоторое количество случаев, когда в основном с юга Европы, так как они могут приезжать, так как это все еще... де-факто договоренности Евросоюза, они могут приезжать и работать. И есть несколько стран, которые, молодые люди, из которых могут быть нечисты на руку, я так очень корректно скажу. Вот. А об этой проблеме все знают, ну да, случается. Но такого, как в России, когда мое-мое и твое-мое, все вокруг колхозное, такого, конечно, нет.
Скажите, а кто, на ваш взгляд, у кого предпринимательская жилка круче, у англичан или у русских, у россиян? Или так нельзя ставить вопрос?
Если взять среднего англичанина и среднего русского, то у англичанина все равно лучше все, потому что здесь сколько уже... Если взять топ-10 самых вертких, то, может быть, ну, у русских очень хорошо работает и выживаемость. Ну, потому что у нас просто достаточно суровая среда, и бизнес-среда, и климат, и просто привыкли выживать.
Евгений, спасибо вам огромное за беседу, и всего вам доброго. Прежде чем вы увидите, наши зрители, эту картинку, картинка недели, хотел бы сказать несколько слов о том, почему мы выбрали именно этот эпизод. Дело в том, что мы всегда рассказываем о людях, которые попали в беду, и о том, как они спасаются и оказывают помощь другим. И поэтому наша картинка посвящена тем людям, которые спасли конкретного человека, и этого человека встречают врачи аплодисментами.